Саш, я знаю, что твои родители музыканты. А стало быть, подозреваю, что твое знакомство с музыкой, оно, можно сказать, началось с пеленок. Я права?
Да, конечно. И у моей старшей сестры, у меня полно фотографий, где мы в 3-4-летнем возрасте сидим за инструментом, за фортепиано. А именно знакомство настоящее с музыкой, обучение ей началось с 6-летнего возраста.
Ну ты расскажи, кто твои родители? Вот они же тоже известны в музыкальных кругах Оренбурга.
Да, моя мама концертмейстер, педагог общего фортепиано, преподаватель нашего института искусств. Папа волтернист, играет в театре музыкальной комедии, раньше играл во всех военных оркестрах нашего города.
И вот я знаю, что ты начинал-то заниматься музыкой именно с трубы начинал, да?
Да.
Это, наверное, вот папино влияние, да?
Конечно.
Военная музыка, волторна, труба — это такие инструменты, которые ассоциируются в первую очередь с именно военной музыкой, с военными оркестрами.
Конечно, это влияние папы, было интересно и смотреть, как он играет, слушать, как он играет. И вот мой педагог мне посоветовал учиться только что не на волторне, а на трубе. Потому что это считается, ну, более солирующим, что ли, инструментом, который способен выступать соло, наверное, чаще. Ну вот поэтому я пошел на трубу, по совету педагога моего.
И ты отучился на трубача в училище?
Только в музыкальной школе.
А потом как-то твои музыкальные пристрастия стали меняться. Ты сейчас учишься на дирижера. Расскажи, когда мысль о том, чтобы стать дирижером, пришла к тебе?
Она пришла на 3-м курсе колледжа. Вернее, пришла, конечно, чуть пораньше. Я стал ходить в студенческий хор нашего института. И работа руководителя Светланы Владимировны Студенниковой, работа Ольги Станиславовны Серебриской, моего нынешнего педагога, это заслуженный деятель искусств, руководитель муниципального камерного хора. Она меня тогда настолько заворожила, мне настолько захотелось присоединиться к звучанию хора, а потом и мечтать о том, что я когда-то выйду к хору сам. Не прошло и 2 лет, и я уже вышел к хору самостоятельно, и это казалось когда-то только мечтой. Вот. И это произошло все достаточно быстро. За полгода я принял такое решение серьезное и с тех пор ни разу о нем не пожалел.
Ты знаешь, ты не первый молодой дирижер, у которого я беру интервью, и меня удивляет, с каким энтузиазмом вы идете вот в эту специальность. Потому что везде я слышу сплошь и рядом у более зрелых ваших коллег, опытных и возрастных, что все-таки дирижирование вообще-то профессия второй половины жизни, что вы, может быть, обречены и на какой-то некий такой, знаешь, профессиональный неуспех, потому что нельзя стать хорошим дирижером в 20-25 лет.
Я соглашусь с вами в том, что дирижирование — это профессия второй половины жизни. Это аксиома. Но сейчас время идет вперед, и у нас недавно выступал коллектив оперного центра имени Вишневской, где дирижировал 21-летний молодой человек оркестром и дирижировал великолепно. Просто время идет вперед, и молодые сейчас иногда выходят на первый план. Я осознаю, что здесь важен именно не столько возраст, сколько опыт и знания, которые ты копишь со временем, и что чем их больше у тебя, тем больше у тебя за душой стоит, и ты это можешь отдать людям в работе. Поэтому есть еще среди музыкантов такая хорошая фраза о том, что запись, например, это обличительный инструмент со временем. То есть то, как ты делал одно и то же произведение в 20 лет и в 30 лет, это совершенно по-разному. И, конечно, зрелые исполнения в более зрелых мастеров, они отличаются намного большим количеством нюансов и замечательных, потрясающих открытий, которые есть у молодых дирижеров.
Ты, когда выходишь к коллективу, да, например, к тому же муниципальному камерному хору, да, которым управляет, все мы знаем, Ольга Серебриская. Ты, когда выходишь к хору, у тебя нет такого чувства вот какого-то комплекса неполноценности, что ты молодой и управляешь более, так сказать, опытными музыкантами, не мандражируешь перед ними?
Нет, ни в коем случае. Тем более, что к своей первой работе к хорам я никак не готовился, она произошла спонтанно. То есть мне сказали, выйди поработай, и все, никакой подготовки. Комплекса неполноценности здесь быть не может, если ты знаешь, ради чего ты стоишь перед хором, и какие ты преследуешь задачи и как ты будешь их добиваться. Ты как раз можешь увлечь за собой людей. Это самое главное. Если ты не понимаешь, что ты выйдешь сейчас делать, тогда комплекс неполноценности будет даже в том случае, если тебе 40 лет, а перед тобой сидят юные ребята.
Ты ведь не просто студент 2-го курса Института искусств, ты уже студент, практикующий такое ведение лекций. Вот мы уже частично говорили о твоем проекте «Музыкальная среда», где ты выступаешь таким и автором этого курса, да, и ведущим лектором. Как родилось желание читать лекции всем любителям музыки и искусства?
Ну, возникало оно достаточно давно. здесь самый, наверное, такой первоисток — это то, что выпускной экзамен в колледже в нашем, я учился на двух отделениях тогда, на теории музыки и на хоро-дирижерском, у нас выпускной экзамен был провести интерактивную лекцию на выбранную тему самостоятельно. Я провел ее тогда, и мне показалось, что это формат, который может стать интересен и понятен любому человеку, даже незнакомому с музыкой. Прошли годы, я уже вернулся с армии, и в какой-то момент у меня возникла мысль, а почему бы все, что я написал интересного, все, что я нашел именно сам, почему бы это не представить людям? И здесь я, ну, могу точно сказать, что если бы, например, не было той отдачи, которая есть от людей, то есть если бы они не были...
Если бы залы были пустыми, например,
да? Если бы залы были пустыми, если бы сказали, ну, что-то интересно, что-то нет. А то, что всегда люди говорят, что они узнали что-то новое, что это очень интересно, понятно и доступно, самое главное. Вот это, наверное, играет ту роль, что раз за разом хочется заниматься этим снова и снова, и какие-то новые вещи и для людей открывать, и для себя. В конце концов, когда ты сам выходишь выступать к людям и рассказываешь им о том, о чем ты вроде хорошо знаешь, ты узнаешь для себя совершенно новые вещи. Это очень интересно для меня работа, в первую очередь.
Вот уже наверняка было много интересных тем поднято на этих лекциях тобой. А вот на что слушатель откликнулся наиболее? Вот ты почувствовал вот эту энергетику зала, что ты захватил внимание публики, ты рассказываешь, и людям интересно. Какая-то тема такая особенная, помните?
Это, наверное, была тема киномузыки, музыкальное сопровождение фильмов «Солярис» Андрея Тарковского и «Чучело» Ролана Быкова. Потому как в этой теме очень много интерактивного материала, то есть я показывал фрагменты кинофильмов, и вот для людей, которые могли смотреть все кинофильмы, могли даже не смотреть...
Я смотрела и «Солярис», и «Чучело».
Да, то есть это, ну, конечно, фильмы старые, уже мастеров, которых, ну, например, наше поколение может даже просто
да,
не знать.
Да, да, да.
Так это фильмы настолько захватывающие, а когда ты понимаешь, насколько музыка дополняет их содержание... Это буквально переворачивает у тебя все внутри. По себе могу сказать, что заключительную сцену «Солярис» я пересматривал бесчисленное количество раз только потому, что музыка там выводит и без того драматичное происходящее, ну, какие-то неземные высоты.
Напомни композитора, чья музыка использована.
Эдуард Артемьев написал музыку к «Солярису».
А, ты имеешь в виду Эдуарда Артемьева, потому что там...
Там есть прелюдия Баха, орган.
Да, да, я думала, она... ты и про
да,
Баха
конечно,
говоришь.
Она используется в конце, и вот Артемьев ее раскрашивает такими... замечательными красками. Она звучит как символ какой-то надежды. То, что главный герой вернулся домой. Но потом, когда ты понимаешь, что он не вернулся домой, а все, что мы видим, это происходит в океане Соляриса. И тут эта шумовая панорама Артемьева. И буквально это просто завораживает дух.
Саша, у нас есть возможность послушать эту великую музыку Эдуарда Артемьева. Давай сейчас предложим радиослушателям музыкальный фрагмент из этого фильма. Ты знаешь, я отношусь к тому поколению, которое смотрело и фильм «Чучело» в детстве. Uh-huh. А что там интересного ты для себя открыл? Как Ролан Быков работал, как режиссер с музыкой?
Ну, во-первых, он, ну, гений, что говорить. Он же выступает в роли дирижера кадетского оркестра.
Да-да-да, есть там такой эпизод.
Uh-huh. Зачем эта сцена с этим оркестром, который играет постоянно одну и ту же тему лирического вальса? Начинается фильм ею, заканчивается фильм ею. Середина фильма тоже кадетский оркестр играет. Оркестр начинает играть, и тут мы видим травлю этой девочки Лены Бессольцевой. Потом снова играет оркестр. Сжигают чучело, самый драматичный момент фильма. Мы снова видим, как играет оркестр. Жизнь проходит своим чередом. И Ролан Быков в ней, как дирижер, стоит как наблюдатель. И он видит это, жизнь продолжает свой ход, а в ней происходят вот такие ужасы, такая бессердечность, такие переживания, какие испытывает Лена, а потом и весь класс в конце, когда Лена уезжает, дети из класса пишут «Чучело, прости нас», и снова звучит тема вальса, просто жизнь продолжает свой ход.
Давай тогда тоже для иллюстрации послушаем небольшой фрагмент из кинофильма «Чучело», как раз тот эпизод, о котором ты говорил. Когда ты задумал цикл этих лекций, расскажи подробнее, как тебя поддержало руководство твоего института?
Я задумал эту идею. Мне надо было как раз встретиться с моим научным руководителем. Это Наталья Яковлевна Рыбак, кандидат искусствоведения, преподаватель дисциплин теории музыки в нашем институте. Мне надо было с ней встретиться по каким-то рабочим вопросам, и я ей сказал, я вот хочу провести такой цикл лекций. Она говорит, когда ты можешь их читать? Я работаю вторник, четверг, пятницу, субботу. Предположил и думаю, что я могу в среду. Хорошо, у нас будет называться цикл лекций «Музыкальная среда». Как среда обитания и да, среда, да, да, потому что день недели. Буквально через несколько дней я связался с дизайнером, который разработал фирменный стиль, логотип, сделал это прекрасно, и за счет этого проект сразу на другой уровень вышел. Начал готовить первую лекцию, которая заняла огромное количество времени, конечно, потому что не знаешь, как подготовить. Еще все это для тебя новое. И в какой-то момент раз, ты выходишь на сцену, все отключается внутри тебя, и вот первая лекция состоялась. И самый удивительный, приятный факт — это то, что на первой лекции был уже полный зал. Это, конечно, такое счастье
испытывать. Ну, надеюсь, это был зал не состоящий из твоих друзей и родственников.
Нет, там были ребята из института и много людей, которых я ни с кем не общался даже никогда.
Вот мне кажется, что такому человеку, как ты, с таким миропониманием, с таким чувствованием прекрасного искусства, музыки, бывает, что очень трудно в современном мире. Или у тебя нет такой вот проблемы?
Нет, меня окружают замечательные люди, и все, например, то, что я чувствую, я могу сказать, что это заслуга моих родителей, в первую очередь, моих друзей, моих педагогов. Я сам окружен прекрасными людьми, поэтому и чувствую себя хорошо, и сказать, что мне трудно, нет, не совсем. Это будет, наверное, честно и правильно.
Тебе в жизни повезло, ты даже в армии был окружен такими единомышленниками, потому что в армии ты не переставал заниматься музыкой, да?
Да.
Вообще вот это решение пойти служить в армию, расскажи об этом, потому что, глядя на тебя, можно подумать, что вот ты увлечен фанатично только музыкой, и как бы вот такие трудности житейские в виде прохождения службы, службы, они не для тебя, но, однако, для тебя.
Ну, служба — это интересный этап, потому как, нечего скрывать, я хотел служить в оркестре или заниматься музыкой. И когда меня распределили...
Ну, то есть вообще мысли не было, что нет, я не хочу в армию? Такой
нет,
мысли вообще
нет,
не было?
Нет, такой мысли не было, я хотел служить, меня признали годным, и я, когда уже распределили, подошел к офицеру, который нас вез, и спросил, а есть ли военный оркестр участник? Он говорит, конечно, есть, будешь там играть. Мы приехали в Хабаровск за много тысяч километров отсюда, никакого оркестра военного там нету.
Ты разочарован был?
Я был немножко в шоке, не то что был разочарован. Началась армейские будни, прошло около месяца, и чисто случайно, по наитию судьбы, может быть, какому-то, я в нужное время оказался в нужном месте, меня послушали, я сыграл на трубе.
А что это было за нужное время, нужное место?
Нужное место — это клуб войсковой части, нужное время — это тогда, когда там был замполит. Или иначе, как сейчас говорят, руководитель отдела по работе с личным составом. Угу. Он послушал, как я играю на трубе, сказал, что это неплохо. Но он спросил, чем я еще занимаюсь, я сказал, что у меня есть образование, что я могу писать песни. И он пригласил меня тогда к сотрудничеству, то есть я играл в музыкальной группе «Виа Экипаж», при этом отвечал за внешний вид клуба, то есть мы, естественно, там занимались уборкой, облагораживанием этого места, организацией всех мероприятий, и если солдаты занимаются обычно в ротах, там, ротными делами, то мы занимались также делами клуба, и все это было то же самое. Та же самая служба, просто в ней была часть музыкальная. Ну и закончилось это тем, что через 2 месяца после того, как я попал в клуб, мы поехали на конкурс «Солдаты 21 века».
Это был музыкальный конкурс?
Да, это был музыкальный конкурс, где участвовали различные гарнизоны, воинские части Хабаровского края. И наша группа заняла там гран-при. И песня, которую я написал для нашей группы про героя полка Владимира Орехова, она прозвучала на этом фестивале, вот она как раз именно и заняла гран-при.
Давай послушаем сейчас эту песню, которая тогда тебе принесла победу в конкурсе.
Звездой героя посмертно награжден Владимир Орехов.
Расскажи, из чего состояли твои армейские будни?
Подъем, Просыпаешься, упрашиваешь у начальников разрешение убыть в клуб. Убываешь, начинаешь уборку территории до 9 часов, 9 часов.
Убываешь, а потом прибываешь. Но в этом убытии музыка-то была?
Нет, вот то есть убываешь в клуб, и все, дальше занимаешься делами в клубе.
Хозяйственными?
Нет, не только хозяйственными. То есть, например, мы репетировали, иногда хозяйственными. Мы занимались организацией мероприятий. То есть, например, когда проходили мероприятия на полигоне, мы прокладывали связь по полигону и организовывали музыку. То есть это дела совершенно, которые происходили вне клуба, бывало по-всякому. Для музыки время, конечно, было, когда-то его было больше, когда-то меньше, но я старался стабильно заниматься, как и все.
Чтобы не потерять, да? Не потерять квалификацию,
навыки. Конечно, потому
что
навык теряется очень быстро, да. И все ребята, с которыми я служил, все мы старались заниматься. И самое главное, репетировать вместе, потому что нам нравилось играть вместе, у нас был очень хороший состав, и мои сослуживцы — это были замечательные ребята, с которыми прошел год вот после демобилизации, мы общаемся до сих пор очень хорошо.
Сослуживцы не подтрунивали как-то, что, вот, дескать, они лямку-то тянут настоящей службы солдатской, а вы вроде как на инструментах там?
Конечно,
что-то
во многом было такое подтрунивание, оно продолжалось до тех пор, пока у нас в части не сломалась система оповещения. Я служил в роте связи, то есть формально числился в ней. И так как я был в клубе, и клуб отвечал за организацию связи по всей части, мне надо было найти место разрыва канала связи и отремонтировать. И я начал взрывать землю, искать эту полевку, где произошел разрыв, мы нашли, потом это все чинили, потом проверяли колокола. И в этот момент проходила рота моя, в которой я числюсь, и мы меня спросили: «Ты чем занимаешься?» Я говорю: «Я вот ремонтирую связь в части, полевку склеиваю». Они связисты.
Они-то думали, ты только трубу в руках,
да,
держать
они
умеешь.
Они этим никогда не занимались, хоть они и связисты, они так удивились.
Прониклись уважением к тебе.
Ну да, с тех пор они поняли, что мы в клубе не только там музыкой занимаемся, на своих трубах играем, как они там говорили.
Когда ты вернулся из армии, ты поступил в институт.
Я поступил в институт еще до армии, меня забрали с половины первого курса. То есть
вот
я отучился до зимы, и меня забрали.
А расскажи, пожалуйста, что это была за история, когда свои двери распахнула для тебя Московская консерватория, но ты тогда отказался поступать?
Ну, это было в колледже еще. На третьем курсе колледжа я ехал туда на конкурс имени Юрия Николаевича Холопова. Это выдающийся музыковед отечественный.
Это конкурс по теории музыки,
теории,
да?
Истории музыки и композиции. Там есть разные номинации. Я участвовал в номинации «История музыки». Участвовал, когда был на третьем курсе колледжа и на четвертом курсе. И когда я был уже последний раз там участвовал, я занял первое место и приглашают, естественно, всех победителей к поступлению в консерваторию. Но я тогда отказался, потому что решил поступать к нам, и этим решением доволен как бы совершенно и счастлив, что все сложилось именно так.
Конечно, очень хотелось бы, чтобы ты никуда не уезжал от нас, из Оренбурга я имею в виду, потому что, ну, наверное, в планах есть, да, образование свое.
В планах есть учиться,
повышать,
конечно.
Повышать, и,
да,
наверное, это уже будет не Оренбург, да?
Пожелание нашему городу, возможно, тем людям, которые могут это сделать, сделать наш город более музыкальным, потому как нахождение даже трехдневное, четырехдневное в столице нашей страны, оно позволяет мир перевернуть. Ты можешь посмотреть оперу, балет, театр, и в разных спектаклях увидеть мир просто совершенно с другой стороны. И я понимаю, что если ты этим увлечен, ты это видишь хотя бы раз в неделю, ты ходишь на такие мероприятия, ты не можешь быть скучным человеком, не можешь быть сильно грустным человеком, который думает только о своих заботах, о том, что машина плохо едет или машина дешевая, хочется новая. То есть мне бы очень хотелось, чтобы у нас в городе было так.
Вот, Саша, мы сейчас мимоходом затронули такую вечную философскую глубокую тему. Вот скажи, пожалуйста, все-таки я вернусь к твоим духовным ценностям. В каком возрасте твои ценности вот были сформированы так, как ты сейчас озвучил? То, что надо думать не только на какой машине, за какую сумму ты ездишь. Я просто удивлена, тебе 22 года, а у тебя такие правильные мысли в голове живут.
Да, тут вопрос, наверное, такой очень сложный, потому что ценности, они изо дня в день меняются. Я осознаю, что есть вещи, которые надо всю жизнь держать в себе, хранить и беречь, то есть это заповеди какие-то, которые не должны меняться. Но в то же время есть моменты, к которым я с течением времени отношусь по-разному. Поэтому сказать, что с какого момента это сформировалось, наверное, будет очень трудно. Все формируется в процессе всегда. И надеюсь, что мысли, которые накапливаются вслед за старыми мыслями, которые были много лет назад, они правильные.
Я теперь вообще не удивляюсь, что именно ты удостоился чести летом 2017 года отправиться в составе оренбургской делегации на форум Таврида. Это была такая творческая смена, куда съехались лучшие музыканты, композиторы, исполнители, вокалисты, да, со всей страны.
Да, да.
Расскажи, пожалуйста, об этом опыте. Что тебе дала Таврида? С какими интересными людьми ты встретился на этом форуме?
Таврида — это великолепный форум. Это просто, наверное, ярчайшее событие всего лет и, возможно, многих лет моей жизни. Если говорить о том, с кем я встретился, то помимо людей, профессионалов своего дела, которые занимались именно теорией музыки и вели у нас какие-то практикумы, лекции, мы, например, сидели на мастер-классе Игоря Крутого и многих других известных музыкантов, которых знает почти любой житель нашей страны. И, к слову сказать, там проводились такие же лекции специально для нас, которые были похожи на то, что я сейчас делаю на музыкальной среде. То есть и там я когда увидел, когда профессионалы своего дела рассказывают и показывают то, что они знают, я понял, что мне тоже есть чем поделиться, и я мог бы это рассказывать.
То есть, ну ты на Тавриде был до того, как музыкальная среда родилась?
Конечно,
уже
на Тавриде,
да?
Я был летом, а музыкальная среда начала свою жизнь вот этой зимой.
В 18-м году,
да,
уже,
в 18-м,
да?
году.
То есть мысли в тебе такие жили, и ты утвердился, да?
Да,
в том,
я
что
утвердился.
Что идешь правильным путем.
Потому что великолепно проводили у нас лекции, там напитывали нас знаниями. Я понял, что Таврида же шла всего 5 дней. И там буквально за день у тебя, я не знаю, голова разрывалась от знаний, и тебе хотелось узнать что-то больше. И это всего проходило один день. Несколько часов лекций. И поэтому я понял, что все это возможно. Что возможно очень быстро, очень ёмко и очень правильно излагать свои знания для других.
Ну вот ты общался и со сверстниками же, да?
Конечно.
Какое наблюдение сделал, может быть, от общения с ровесниками, талантливыми тоже такими?
Наблюдение
же,
такое, что люди нашего поколения не безразличны, что они хотят узнать что-то новое, они стремятся к чему-то. У всех есть свои идеалы, у всех есть свои цели. И очень часто они сходятся в единый вектор. Вот, например, на вчерашней музыкальной среде мы собрали вокальный ансамбль и исполнили премьеру сочинения Дениса Рыбалкина, его мелодрамы для хора и инструментов. 9 человек нас было, а с инструменталистами 11. Мы все захотели это сделать, нам понравилась эта музыка. Мы потратили огромное количество часов на репетиции, только в понедельник и вторник мы репетировали 8 часов, и в среду это вынесли. И вот это тот самый момент, который говорит о том, что наше поколение, оно ищет, оно хочет чего-то нового, она хочет двигаться вперед. И этот вывод я сделал, конечно, на Тавриде еще в первую очередь, потому что это потрясающий опыт общения с ребятами, твоими единомышленниками.
Вот всех ребят, которые собираются на таких форумах, как Таврида, Селигер, Территория смыслов, да, известные такие всероссийские площадки для талантливой молодежи, вот вас так хочется, знаешь, расклонировать. Вот чтобы таких Александров Мироновых, как ты, было у нас больше и в Оренбурге, и в стране, потому что, конечно же, ну, за вами. Будущее культуры России — это точно вот за такими, как ты. Вот ты можешь сформулировать свою мечту? Вот Саша Миронов, он о чем мечтает в 22 года?
Мечтаю. Я, наверное, может быть, как в детстве, о том, чтобы в мире не находилось место войне и находилось место здоровью, потому как, наверное, какие-то такие сакральные вещи, очень важные для всех, когда ты видишь, как может быть тяжело на войне и как тяжело, когда кто-то из близких болеет, ты хочешь пожелать здоровья и мирного неба над головой всем. А если говорить о каких-то мечтах в том плане, что ты ставишь перед собой какую-то цель на будущее, то такой мечтой и целью можно назвать, конечно, постоянная работа с каким-либо коллективом в будущем. То есть хоровым или оркестровым, это уже время покажет. Ну и, конечно, счастливая жизнь как семейного человека.
Семьи пока у тебя нету.
Семьи у меня пока нету, но...
Я знаю, что для тебя становится источником счастья. Музыка пока что.
Не только музыка, но и, конечно, мои близкие люди, моя любимая девушка, это все источники.
А, любимая девушка, она имеет отношение к музыке?
Она бывший музыкант. Она сейчас занимается совершенно другой деятельностью, но...
А разве бывшие музыканты бывают?
Их, конечно, не бывает. Вот вы прям меня с языка сняли эту фразу. Бывших музыкантов не бывает, поэтому она, естественно, также живет музыкой и может много о ней рассказать сама.
Совместных проектов пока никаких нету?
Да нет, пока совместных проектов нет.
Александр, ну, ко всем талантам твоим музыкальным, ты пишешь музыку, ты играешь на рояле, ты играешь на трубе, ты еще же и поешь.
Конечно.
Являешься участником муниципального камерного хора под управлением Ольги Серебрийской. Вот расскажи, пожалуйста, об этом.
Ну, с Ольгой Станиславной я знаком даже не знаю, как это сформулировать правильно, еще до того момента, как родился, потому как моя мама работала концертмейстером у нее в классе, как раз когда была беременна мной, она играла у Ольги Станиславны в классе.
Так вот ты где приучался к музыке.
Да, к именно к хоровой еще, наверное, прям там, в утробе матери. А потом, со временем, мы уже познакомились, когда Ольга Станиславна работала с хором со студенческим в нашем институте. Она предложила перевестись на хор-дирижерское отделение к ней в класс. Я с удовольствием согласился, и вот прошло там не так много времени, я пришел попробовать попеть в муниципальном камерном хоре. И это коллектив, безусловно, выдающегося уровня, который ставит перед собой самые высокие художественные задачи, и я счастлив работать там.
Александр, предлагаю снова прерваться на небольшую музыкальную паузу и послушать в исполнении хора старинный русский романс «Однозвучно гремит колокольчик», где солирует замечательный солист, недавно ушедший из жизни, Константин Кузинок. Какой опыт ты приобрел, работая в этом коллективе?
Ну, опыт, конечно, профессиональной хоровой практики. То есть исполнение крупных сочинений и с оркестром в том числе. Исполнение сложнейших сочинений просто хоровой музыки. опыт пассивной практики дирижирования, когда смотришь на художественного.
А что это такое пассивное опыт
дирижирования? Есть практический опыт, это когда ты сам выходишь к хору, ага, работаешь, а есть пассивный, когда ты смотришь на то, как работают другие.
И немножко как бы копируешь
про
манеру.
Конечно, про себя-то ты понимаешь, что хорошо, что такое хорошо, что такое плохо. Какие-то моменты, естественно, узнаешь для себя новые, которые ты бы сам своей головой мог не дойти. И, наверное, третья по важности часть этого огромного опыта — это путешествие, знакомство с совершенно другими культурами и коллективами. Мы выступали и во Франции, в тот момент, когда я работал в хоре, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и знакомились с другими коллективами, смотрели, как они работают. И это, безусловно, тоже расширяет очень сильный кругозор и интерес, и внимание.
А какое выступление, какая вот вещь, прозвучавшая вот в исполнении вашего хора, вот тебе наиболее запомнилось, что и публику, можно сказать, взорвали вот этим произведением?
Ну, наверное, самое сильное впечатление у всех — это самое первое произведение всегда. И вот первое произведение, когда я пришел в хор, и которое изучали, это были духовные сочинения Джузеппе Верди. И так сложилось, что к нам в Оренбург потом приехал итальянский дирижер, чтобы продирижировать этими произведениями. Дирижер Сильвио Сегантини. И я навсегда запомню момент, который был в одном из этих произведений, когда в какой-то момент оркестр с фортепиано звучит вместе, фортепиано перестает играть, и хор звучит настолько ярко, такой ослепительной вспышкой, что кажется, как будто весь мир звучит вокруг, и то, что фортепиано вот внезапно перестает играть, этого совершенно не слышно, а слышно только вот эту звуковую массу. И я помню, как на глазах этого дирижера у него просто выступили слезы, хотя он итальянец и слушал русский хор, им управлял. И вот это, наверное, я момент на всю жизнь запомню.
То есть русский хор спел так музыку,
так,
его земляка,
что итальянец заплакал,
да, его земляка Джузеппе Верди, что он понял, что эти русские могут все.
Да, это именно так, русские могут все.
Ты знаешь, я тебя вот слушаю и понимаю, что, наверное, для тебя фраза о том, что мир невозможно представить без музыки, она вот не просто такая какая-то фраза, слова какие-то, набор слов, она для тебя реально, да, звучала бы как катастрофа. Я чувствую, что ты без музыки не можешь представить себе жизни,
да,
этого мира.
Сердце не должно быть ни у одного человека глухо к музыке, ко всему прекрасному.
Не должно, но у многих-то глухо.
Нет, я думаю, что ни у кого оно не глухо, просто все по-разному его открывают. Кого-то устраивает одна музыка, кого-то другая, и это хорошо. Именно надо всегда стараться находить какие-то новые впечатления в музыке, новые открытия. Мир без музыки представить невозможно, потому что даже то, что мы сейчас с вами говорим, это своего рода тоже музыка. В том плане, что это какой-то диалог, это какое-то взаимопроникновение души, и это и есть основа, составляющая музыку.
Радио «Бенефис». Программа подготовлена при содействии правительства Оренбургской области.